Бескомпромиссная. Безапелляционная. Бессмертная. Библия. Программа «Б».
Христиан часто обвиняют в отсутствии критического мышления. Но насколько это соответствует истине? Что такое критическое мышление? Противоречит ли рациональное мышление в вере в Бога? Что происходит, когда у человека отсутствует критическое мышление? Каков риск того, что вера без рационального мышления станет предвзятой? Может ли привести критическое мышление к кризису веры? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. У нас продолжается апологетическое лето на Теос Медиа. Вот, и уже вторую пятницу подряд у меня в гостях представитель апологетического лагеря в нашем христианстве Андрей Гурский, директор научного библейского центра «Апологет». Андрей, привет.
Добрый день.
Да, в прошлый раз был Дима Розет, а вот сегодня Андрей в гостях. И тема, заявленная про критическое мышление, это тема, которую хотел поднять мой гость. А как я могу противиться такому умному человеку? Ну что вы. Поэтому начнем. Давайте, друзья, поговорим с вами о критическом мышлении. Нужно ли критическое мышление? Обладаем ли мы критическим мышлением? А может, мы думаем, что мы обладаем критическим мышлением, а на самом деле мы очень подвержены мышлению другого человека, которое совершенно не критическое. Да, и принимаем доводы просто потому, что они нам нравятся, а не принимаем доводы, потому что они нам не нравятся. Вот давайте поговорим об этих сложных вопросах. Начну я не с кого-нибудь, а с Аристотеля и с его мнения. Признак просвещенного ума, считал Аристотель, способность обдумывать мысль, не соглашаясь с ней. Вот. А, кстати, как ты думаешь, прав был Аристотель или нет, Андрей?
Я думаю, что да. Видишь, Аристотель, он считается по праву основателем, ну, скажем так, облегшим в научные рамки такое понятие, как логика, и создав, по сути, собрав знания о ней, записав определенные законы логические. Поэтому, да, соглашаюсь. И на самом деле нам достаточно часто приходится сталкиваться с какими-то идеями, с какими-то мнениями, которыми мы не согласны по каким-либо причинам. Но для того, чтобы... То есть мы можем просто не согласиться, потому что это мнение не соответствует либо нашим моральным устоям, либо там, каким-то другим вещам. Но если мы хотим пойти дальше и обосновать, а почему нет, нам необходимо эту мысль обдумать. И вот самое сложное в этом – быть честным и быть непредвзятым.
Вот так вот. Но принцип Сократа тут работает, да, о котором очень любил Энтони Флю покойный говорить, да, следуй за фактами, куда бы они тебя ни привели. Но Аристотель, мы знаем, что и Аристотель сыграл и позитивную роль в христианской философии, и негативную роль, благодаря нашему замечательному Фоме Аквинскому, да, и не зря два великих религиозных, ну, христианских философа, да, Августин и Фома Аквинский, любили разных греческих философов. Августин был последователем Платона, неоплатоником, а как раз Аквинат возвращает вона христианского дискурса античного языческого философа Аристотеля. Но это тоже такая отдельная тема для дискуссии. Вот скажи, вот, Андрей, как ты думаешь, назови, ну, ограничимся тремя основными проблемами современных христиан. В каких областях они проявляются и чему они мешают?
Ну, если мы такую тему подняли, вот, опять же, которую предложил я, который так благосклонно отнесся ты, я считаю, что одна из достаточно серьезных проблем – это отсутствие, иногда недостаток, иногда отсутствие критического мышления. А это сказывается на очень разных сферах. В сфере управления общиной, в сфере богословия. Поэтому, скажем так, это вот такой вот корешочек, который дает возможность расти не туда, питаться не тем. Вот. Это первая проблема, я бы назвал. Вторая проблема – это то, что мы, если мы говорим о евангельском движении, мы переживаем, с одной стороны, кризис идентичности, а с другой стороны, мы становимся все больше и больше такой исторической конфессией, то есть со своими какими-то традициями, с тем, что у нас уже так принято. И вот, вот эти три проблемы, наверное, я считаю самыми крупными, по моему оценочному суждению.
Слушай, но первый раз я евангельских христиан слушаю, что они уже становятся исторической конфессией. Но понятно, что у нас огромный, да, с 16 века, по сути, огромный багаж, да, истории, и в том числе и богословских дискуссий 18 века, 17-го, появления либеральной теологии и там, соответственно, усиление консервативных богословов и так далее. И, собственно, ничто так не помогает сформироваться теологии, как богословские дискурсы, да, то есть богословские дискуссии. Вот. Но, собственно, простой человек, обычный член церкви, далек от всех этих вот Бультманов, прости меня, Господи, и всех остальных, да, но сталкиваться с вот критическим мышлением мы все сталкиваемся. Вернее, даже мы можем и не осознавать это, но в этом пространстве мы существуем. Ну, зайди в соцсеть и посмотри аккаунты христиан, и ты поймешь, что это, ну, там, как бы, очень-очень актуальная проблема, да, в наших рядах. Я уж молчу о том, что не к дождю будет помянутый, значит, ковид и, значит, вакцинация обострили эти наши проблемы до какой-то невероятной вершины, да, как сказал один мой знакомый, когда его начали прямо оскорблять в соцсети, он говорит, да, наша дискуссия достигает невероятных вершин этичности.
Ну, кстати, мы можем тоже так вскользь, но потом этой темы коснуться. А почему это происходит? Виноваты ли это исключительно обыватели, или есть какая-то доля ответственности и на власти, на государстве? Вот. Но давай мы самое горячее попридержим.
Давай, давай. Вот, у нас уже есть комментарии. Я приветствую всех, кто присоединился к эфиру. Хуршет и Денис, здравствуйте. Вот Хуршет написал, критическим подходом, критическим мышлением тоже можно понять концепцию Бога. Ну, попробуем сейчас разобраться в этом вопросе. Специалист тут, я-то буду тут ехидно подкладывать дровишки в дискуссию и смотреть, да, как говорят китайцы, пока дракон и что там, дракон и тигр дерутся, вот,
обезьяна наблюдает.
Обезьяна наблюдает. Обезьяна иронично наблюдает с ветвей, да? Вот буду такой сегодня обезьяной с ветвей. Конечно, я буду участвовать в дискуссии. И вы, друзья, присоединяйтесь. Поговорим о критическом мышлении. Нужно ли оно или мешает ли оно? Наоборот, вот, собственно, в нашей вере, да, и верующему человеку. Христиан часто, вот Андрей, христиан часто обвиняет в отсутствии критического мышления. Насколько, на твой взгляд, это соответствует истине?
Слушай, на самом деле здесь важно сразу определиться с терминами, потому что вот тот человек, который обвиняет, может быть, в его вот понятийном мире они действительно там не обладают вот тем критическим мышлением, каким он себе это представляет. Но если брать такое какое-то общепринятое там понятие, то критическое мышление – такой тип мышления, когда ту информацию, которую мы получаем там, через наши органы чувств, и то, как мы ее обрабатываем, как сознание человека ее обрабатывает, он не принимает все на веру, а перепроверяет и ставит под сомнение. И если мы говорим об этом, то действительно, как я говорил в самом начале, достаточно часто и без какой-то серьезной привязки к какой-то христианской конфессии мы можем встречать либо недостаток, либо полное отсутствие. Надо сказать, что это не связано с тем, что это какие-то особенные христиане. Это сплошь и рядом и в светском обществе. Ну, зайдите в соцсети, посмотрите любую дискуссию. Вот, как она ведется, какие аргументы, какие выводы делают, насколько влияет вот, мировоззренческое восприятие. Я всегда вспоминаю почившего не так давно Михаила Жванецкого, который говорил, что умного может сказать лысый человек.
Я так понимаю, что у тебя среди твоих источников вот есть Библия, книги ведущих апологетов и Михаил Михайлович Жванецкий, судя по тому, как ты часто его упоминаешь и ссылаешься.
Слушай, ну, я действительно... Он был своего рода пророком, если мы посмотрим в разное время, при этом не только человеком, предвидящим что-то, но очень тонко, иронично это подмечая. Вот, так что эту иронию улавливали не все, тем самым не запрещая ее. А мы, на самом деле, это касается не только... Я очень люблю, например, Владимира Семеновича Высоцкого, который, несмотря на то, что там был и человеком, несмотря на все его негативные стороны, да, мы знаем, что он был человеком зависимым, и, собственно, от этих зависимостей и умер, но при этом был талантлив, при этом был тоже в каком-то роде пророческим каким-то даром обладал, не в христианском понимании, а в таком более широком.
Я бы сказал, в пушкинском понимании пророка.
Да, да, литературном. Вот. Поэтому критическое мышление на самом деле важно всем. Если сказать, то только христиан, ничего подобного. Если мы придем к врачу, который не обладает критическим мышлением, представляете? Вот, ему пришел человек, сказал, знаете, у меня вот, и начинает перечислять, и здесь я, на самом деле, ну, у меня есть такая слабость, я люблю сериал «Доктор Хаус».
Вот еще один, у меня жена вот сейчас его смотрит, я ворчу, хожу весь.
Вот, и ты знаешь, не с точки зрения медицины, потому что там, конечно, любой врач, он сразу все это раскритикует в пух и прах. Вот. Мне он интересен как личность, как... И он часто говорит, что все люди лгут.
Что все пациенты... Оригинальная мысль.
Да, и то есть я всегда... И интересно, что псалмопевец в 115-м псалме, во втором стихе, он говорит, все люди ложь. То есть, по сути, он говорит, в общем-то... Понятную, но он как бы говорит, что всегда всякое высказывание нельзя принимать на веру. Все это нужно проверять, поэтому там, вот то, что они тебе рассказывают, это хорошо, но надо проверить. Поэтому, возвращаясь к тому, кому нужно критическое мышление, нужно врачу, потому что он должен все правильно сопоставить, не принимать все на веру, проверить и предпосылки, и сделать правильные выводы, это тоже очень важно. Потом, ведь какой есть момент? Мы очень часто иногда на уровне предчувствий или интуиции у нас иногда уже есть готовый ответ на все вопросы. Ну, не на все, на многие вопросы. И когда проблема серьезная, нужно разбираться, вот эта интуиция нам иногда помогает, иногда мешает, потому что мы те факты, с которыми сталкиваемся, если они не вкладываются в канву, что мы уже придумали, то сразу вспоминается Георг Вильгельм Фридрих Гегель, который говорит, что если факты противоречат моей теории, тем хуже для фактов. И вот это касается, конечно, не только медицины. Это касается любых естественно-научных исследований. Это касается политики, любой сферы. Школьник ты, студент, работаешь ли ты. Критическое мышление важно. Почему? Потому что либо ты сделаешь правильные выводы и получишь правильный ответ и правильный результат, либо у тебя будут неправильные предпосылки, неправильные выводы и неправильные действия, неправильные решения. И вот таких вариантов, на самом деле, мы видим очень много. И раз уж мы тут немножко затронули тему прививок, да, можно посмотреть это с точки зрения исследований. Дело в том, что брат моей супруги, Дмитрий, он работает как раз в сфере фармакологии и очень четко знает вообще, как каждый производитель медицинских препаратов или вакцин, что нужно пройти, какие исследования должны быть пройти. И вот надо сказать, что когда ты делаешь какое-то исследование, и все ожидают у тебя какого-то определенного результата, крайне затруднительно быть объективным. Вот. И если в западных компаниях с этим чуть попроще, потому что ну, репутация, она значит больше, чем прибыль в краткосрочном периоде, то в некоторых случаях в нашей стране с этим сильно сложнее. И с тем, что нужно быть человеком моральным, потому что честность самим собой при работе с фактами и выводами, даже если они тебе не нравятся, вот, это твой моральный выбор. И когда мы видим, что вот у нас есть достаточно много сейчас вакцин, и в этом я вижу большое благословение для страны, потому что есть страны, у кого нет такого доступа. И они, например, я общался с одним финном, который говорит, что мы на раннем этапе, имея разработки по разработке собственной вакцины, не дали этому ход, сказали, мы потом купим. И попали в длинную очередь, потому что казалось не так легко купить. Мы стоим в лучшей ситуации. Но не называя имен, не называя компаний, мы знаем, что в некоторых случаях не все проводили одинаково честно исследования, и данные не по всем видам вакцин публиковались в журнале «Lancet». Именно поэтому. То есть, когда недостаток критического мышления, когда мы хотим получить какой-то конкретный результат. У меня был очень интересный опыт лет, наверное, 20 назад, вместе с Сергеем Леонидовичем Головиным, я тогда работал администратором в Христианском научно-политическом центре, а мы снимали фильм о свидетельствах потопа в Крыму. И там большой каньон, пещеры, разные слои, такой, знаешь, настоящий креационистский фильм. И со мной связался один пресвитер из Киева и сказал, что вот у него значит, в подъезде есть примеры сталактитов. Вот. Во многих креационистских книгах упоминается о том, что на самом деле сталактиты и сталагмиты они могут нарастать сильно быстрее, чем обычно описывается в учебниках по биологии. И здесь просто нужно, чтобы совпали определенные условия. Там определенная влажность, определенный состав солей в почве. И в качестве примеров часто приводится там лондонская заброшенная ветка метро, где там полутораметровые сталактиты наросли. Но это все Лондон, понимаешь? А хочется же что-то свое такое, вот где рядом. И меня командируют к нему, там дают камеру, штатив. Я еду в Киев, и действительно там козырек подъезда, не знаю, неумелые строители или не очень внимательные, должным образом не произвели гидроизоляцию, и стало все это дело протекать и подкапывать. Ну, там все такие, значит, сантиметров по 10-15 сталактиты небольшие появились на козырьке. Мы все это дело засняли, все. Вот. А потом ко мне поворачивается, ну, это священник говорит, слушай, есть у меня еще одна фишка, прям бомба. Я говорю, что такое? Говорит, здесь рядом есть стройка, где в районе Киева очень много домов, которые строятся на мурном грунте. То есть привозится песок, высыпается, и так отбирается у рек, у озер какая-то площадь, которая потом застраивается. И он говорит, ты знаешь, я просто наблюдал за всем этим делом, там за несколько лет сформировался слой чернозема, который по такой... эволюционном походе должен был сформироваться там за тысячелетия. Говорит, пойдем снимать. Я говорю, ну раз уж приехал, где Крым, где Киев, поехали. Мы приезжаем, и действительно, ты идешь, смотришь на сыпной грунт и песочек, а потом больше, где-то в каком-то месте мы действительно копали там до метра слой чернозема. И вроде как все, ты говоришь, ну вот она, теория эволюции по, это самое, поколеблена, вот доказательства. На самом деле все очень просто. У насыпных этих самых был уклон. И когда привозили грунт, там был не только песок, но и земля, и, соответственно, под уклоном земля, она вся стекала, вот ее смывала ближе к центру, и, соответственно, там уровень земли был выше. То есть объяснение было достаточно простое. Оно никак не свидетельствовало в пользу креационного подхода, никак не свидетельствовало против эволюционного. Но здесь важный момент, нужно было просто быть объективным и честным. Поэтому мы сказали, да, очень интересно, но взвесим все за и против. Этот материал в фильм не пошел.
Ну что ж, друзья, присоединяйтесь к нам. Я очень рад, что вы нам пишете комментарии. Я напоминаю, что Telos Media – это не коммерческий проект. Поддержите нас, оформите пожертвование на любую сумму. Вы найдете ссылочку в описании к видео. Можете пройти по этой ссылочке и выбрать ту сумму, которую вы готовы пожертвовать на, например, проект программа «Б». Именно благодаря вам мы выходим в эфир, и благодаря вам еще больше людей могут увидеть и услышать наши эфиры, и услышать Евангелие Иисуса Христа. И если вы вдруг попали в сложную жизненную ситуацию, то вам могут помочь наши психологи-консультанты, христианские психологи-консультанты. Можете позвонить по телефону 333-1706, 333-1706, и это абсолютно бесплатно и анонимно. И мы продолжаем беседовать с Андреем Гурским, директором научно-библейского центра «Апологет», про критическое мышление. У нас есть уже, вот Мария написала, что у христиан и правда бывает неважно с критическим мышлением, по моим наблюдениям. Большая беда, чем в среднем по больнице, считает Мария. Но это, наверное, просто потому, что нам это близко, и мы видим это. Вот. На самом деле, наблюдая, в общем, общую тусовку людей, ты понимаешь, что, в принципе, процент примерно такой же. Вот. Плюс-минус в процентном соотношении в одну или другую сторону.
Я боюсь быть не очень религиозно корректным. Мне кажется, здесь может быть определенная корреляция процентного вот соотношения, процента вот этих людей, не склонных или не любящих критического мышления, от конфессии к конфессии. Вот. Ну, скажем так, опять же, это очень сильно зависит от того, кто является пресвитером в церкви, кто в братском совете, но... Вы знаете, да, что, например, в мире баптисты считаются самыми читающими, самые читающие конфессии. Но мы знаем, что в России, скорее, к сожалению, это не так.
У них просто телевизоры и отобрали компьютеры вот, в большинстве своем.
А когда стали возвращать? То есть я иногда шучу о том, что, по крайней мере, СССР считался самой читающей нацией. Вот, так как Россия является правопреемницей СССР, ну, можно сказать, что Россия считается самой читающей нацией, а так как баптисты являются самой читающей конфессией, то российские баптисты, они вообще должны быть, ну, просто вот это, возведенные там, если не в куб, то по крайней мере в квадрат.
Это не точно.
Ну, это очень не точно. То есть, вот, скажем, мы использовали вот эти не совсем правильные предпосылки и замечательно сделали не очень правильные выводы. Хотя, вроде бы, опирались на такие, как бы, можно, наверное, найти какую-то статистику. Во-первых, вот по поводу информации хотелось пару слов сказать. Мы, критическое мышление, это очень рядом стоит с информационной гигиеной. Они, на мой взгляд, при том, насколько мы много сейчас получаем информации, без критического мышления информационная гигиена, она вообще немыслима. И примеров таких можно привести как абсолютно в светских вопросах, так и в вопросах христианских. Вы являетесь сторонником какой-то теории. Ну, допустим, теории заговора. Вам кажется, что есть какая-то мировая закулиса, которая разрабатывает в лабораториях Уханя там, какой-то вирус, и потом его там еще что-то. И при этом вот вы такой настороженный, и вот вы Читая Facebook или какую-то новостную ленту, вы встречаете информацию о том, что там-то и там-то британские ученые доказали. И когда эта информация не противоречит вашим убеждениям, критическое мышление попадает в загон, потому что оно есть такой режим, называется стендбай, когда вот в любом устройстве ты можешь его как бы сделать в обход, то есть не меняя, сигнал ничего не происходит. И когда мы получаем информацию, которая полностью согласуется с нашим мировоззрением, с нашими предпочтениями, то в 99% случаев очень сложно удержаться от того, чтобы не перевести себя в режим стендбай. И вот когда вы слышите информацию о том, что да, действительно, там-то и там-то было, вот, и мы перестаем анализировать, какие ученые. Ну, не бывает просто ученых. Ученый, он в какой-то сфере, в какой-то конкретной науке. Каким образом они это доказали? Где об этом можно почитать? В каком проверенном источнике? Если вы слышите, там, если это какая-то желтая пресса, да, то есть мы все, наверное, нам бывает, вылезают вот эти самые там перед смертью, там тот-то и тот-то, а он еще жив, ну, как бы нам этот человек известен, нам очень хочется почитать, а что же с ним случилось, и как, и почему. Вот. То есть такой информации очень много, и ее нужно обязательно проверять, даже особенно, если она вам кажется полностью согласованной с вашими предпочтениями, с вашим мнением, с вашим мировоззрением. И это касается не только светской темы, это касается в том числе и христианской. Вот, мы, помните, особенно много об этом мы читаем в Деяниях святых апостолов, когда Павел, приходя в разные города и проповедуя о Христе, в первую очередь он большей частью проповедовал, начинал всегда проповедь с иудеев, и разные иудеи по-разному себя вели. Были те, которые садились и внимательно изучали, правда ли то, о чем говорит Павел, действительно это или нет, можно ли этому доверять, есть ли этому какие-то подтверждения, или можно это просто... А кто-то просто огульно это отвергал и, соответственно, от этого всего отказывался. Поэтому вот когда мы в церкви от любимого пресвитера, от любимого духовного лидера, как бы высоко он ни стоял там на наших христианских пьедесталах, слышим какие-то вещи, их обязательно нужно проверять на достоверность, на непротиворечивость, на соответствие Священному Писанию, потому что у нас есть мерило, у нас есть та линеечка, с помощью которой мы можем все это проверить. Если мы это не делаем, то мы очень рискуем впасть в какие-то заблуждения, и существование таких общин, которыми руководят такие собирательные мунтяны, тому хорошее подтверждение.
Угу. Друзья, присоединяйтесь к нам, давайте поговорим о том, мешает ли критическое мышление, или наоборот, оно помогает в жизни верующего, да и, в общем-то, обычного человека. Мария написала, что вера без критического мышления – суеверие, исползание в тоталитарную секточку. Ну и Хуршет поддержал нас и написал, что на интересные мысли у гостя. Спасибо, друзья, что вы с нами. Я, позвольте себе процитировать Иоганна, нашего Вольфганга Гёте, да, одного из, наверное, главных немецких писателей эпохи Просвещения, поэтов, философов. «Мы охотнее осознаем свои ошибки в поведении, нежели в мышлении», считал Гёте. Что, вот, Андрей, как ты думаешь, какое вообще критическое место занимает критическое мышление в отношении к вере, и противоречит ли рациональное мышление вере в Бога? Является ли грехом, когда человек не принимает всего на веру? Ну, по крайней мере, вот иногда, слушая проповеди, у тебя закрадываются сомнения по этому поводу.
Я считаю, что обязательно не принимать всего на веру. Вот. И Я не так давно с большим удивлением обнаружил в какой-то статье абсолютно такого атеистического направления заявление человека, который атеист по своим убеждениям. Он говорил о том, что, ребята, прекратите уже доказывать, что Бога нет. Потому что это невозможно. Как невозможно доказать, что он есть, так и невозможно доказать, что его нет. И я посмотрел, думаю, ну, это очень правильный и такой верный шаг в сторону того, что... Вот, потому что очень долго вот эта борьба, она... Причем борьба как за, так и против. Она была весьма странной. На самом деле мы действительно некоторые вещи мы не можем досконально проверить. Да? То есть у естественных наук, у точных наук, у них есть определенная методология. Да? Мы можем провести какие-то опыты, провести какие-то эксперименты и подтвердить или опровергнуть. Но есть вещи, которые мы, к сожалению, не можем. Мы не можем, скажем так, проверить, а действительно ли Наполеона Веллингтон победил при Ватерлоо. Ну, потому что это события, не повторяющиеся. Но мы можем найти различные свидетельства, которые будут либо подтверждать, либо опровергать. Мы можем оценить, насколько эти свидетельства, насколько им можно доверять, насколько их много, на каком расстоянии от произошедшего это все дело отстоит. Кто люди, которые об этом пишут или говорят? Они были очевидцами или им один очень доверенный, проверенный человек рассказал? То есть вот это все... Это то же самое, как у нас есть слово «полку Игорева». Но от написания до последней сохранившейся копии, там, по-моему, то ли 400, то ли 500 лет прошло. И сказать, а насколько точно и правдиво вот, все это изложено, очень сложно. И ну, там, как ты, как литературовед, еще можешь сказать, что там же писалось все без пауз, то есть там сплошной порядок букв был. И многие по-разному еще и сохранившиеся списки потом расставляют вот эти пробелы для того, чтобы как это правильно прочитать. И в этой связи и мы тоже часто бываем в такой ситуации. Если мы говорим сейчас о вере в Бога, то доказать его существование мы не можем. Но у нас есть очень много свидетельств, аргументов, которые свидетельствуют в пользу того, что Бог есть. И есть очень много свидетельств и аргументов того, что без него этого все, что мы видим вокруг, просто невозможно было представить. И даже господин Флю, которого ты упомянул в начале нашей передачи, человек прошел длиннейший путь отрицания, борьбы и в конце своей жизни признал, что, в общем-то, он ошибался, и Бог таки есть. Поэтому, да, без веры христианину все равно невозможно. Все вы проверить не сможете. Но правильно ли говорит ваш пресвитер, правильно ли говорит проповедник с кафедры, соответствует ли это, не противоречит ли, нет ли там внутреннего противоречивость? На самом деле, если посмотреть, интересно, те дисциплины, которые преподавались в дореволюционных семинариях, ну, я имею в виду сейчас православные, то там в обязательном порядке, кроме естественных наук, там апологетика была, там была логика. Вот. И курсы по логике, мне кажется, это были бы одни из самых необходимых нашим проповедникам, потому что далеко не все этому учат. То есть можно записаться на курсы проповедников, но и где-то тебя и научат разбирать текст и прочее. Но если у тебя нет вот этой базы, которую дает логика, ну, выводы потом можно сделать самые неожиданные. И наши проповеди, наши церкви порой это подтверждают, ну, в силу того, что у нас, во-первых, достаточно часто все-таки микрофон открыт, То есть к нему пробраться не всегда так сложно, например, как в РБЦ. Вот. У нас тут брат приехал, тут вот тебе. И иногда такие перлы наслушаешься, что хоть стой, хоть падай. Вот. Так что в этом смысле, да, такая проблема есть.
А, Эдуард, у нас есть комментарии. Друзья, спасибо, что вы пишете свое мнение. Очень интересное. Ваши комментарии, ваши вопросы. Эдуард написал: «Думаю, что человек, пришедший в церковь, должен критически мыслить, чтобы самому прийти к познанию Бога. А если человек все от начала принимает на веру, то, думаю, он просто станет набожным». И Софа написала: «Современный христианин должен уметь не только критически мыслить, но и критически верить». Вот так вот. Ну, Анатолий
Франц... Наверное, соглашусь.
Вот сейчас поговорим про это дело. Анатолий Франц как-то очень иронично заметил, что человек свойственно мыслить разумно и поступать нелогично. Вот, и это действительно так. Каков риск того, что вера без рационального мышления вообще станет предвзятой? Что происходит, когда критическое мышление отсутствует в церковном служении и личной духовной жизни христианина, как ты думаешь?
Ну, мне кажется, что когда нет вот этого критического мышления, у нас все равно формируется мировоззрение, оно всегда есть, и есть какие-нибудь наши поступки, наш манера говорить, манера действовать, устройство в церковной общине, устройство в нашей христианской семейной жизни, оно все равно будет о чем, что-то будет нами руководить. И если это мы не подвергаем какому-то критическому анализу, то есть вероятность, что, ну, знаешь, как вот ребенка, ты... Когда он маленький, ты ему учишь, он все принимает у тебя на веру. В каком-то возрасте он начинает все это проверять, он начинает совсем... А почему вот это? А почему я должен вот это делать? То есть и в какой-то мере, ты понимаешь, это этап взросления, когда человек должен сам прийти к тому, что то, что тебя учили делать в таком, ну, условно, бессознательном или в малосознательном возрасте, тебе необходимо продолжать делать, но уже делать это осознанно. Если ты не пришел к убеждению, что это действительно правильно, ну вот представь себе, да, то есть ты говоришь ребенку, надо утром и вечером чистить зубы. Но при этом вот в какой-то момент, да, у тебя твое влияние пропало, ты перестал об этом говорить. Если ребенок не понимает, а вообще зачем это надо, ну это совсем уж, может, простяковый пример, но тем не менее, если он скажет, да не буду я это делать, ну я вообще не понимаю, зачем это все нужно. Зачем это нужно чистить зубы? Зачем это нужно читать Библию? Зачем это нужно читать, нужно молиться? Зачем это ходить в церковь? То есть, если не сложится понимание важности и необходимости каких-то действий, с большой долей вероятности ты просто перестанешь это делать, потому что не будешь видеть в этом никакого смысла. Или ты будешь делать это до тех пор, пока твои убеждения всерьез не встретятся с какими-то сложностями. В свое время Шейфер в качестве такого примера мировоззренческого приводил римский горбатый мост. По всей Европе, благодаря римлянам, мы получили дороги, которых раньше не было. Люди большей частью передвигались по рекам, и римляне были одни из первых, кто, в общем-то, целенаправленно стал заниматься дорожным строительством. И некоторые дороги сохранились до сих пор, и что самое интересное, некоторые мосты, которые они строили, сохранились до сих пор. Так вот, римляне строили так называемые горбатые мосты. То есть они были неровные, они так рассчитывали, складывая кладку, чтобы один камень поддерживал другой. И вот представьте себе, что некоторые из них сохранились до сих пор, и они в основном пешеходные. То есть ты можешь там проехать на велосипеде, ты можешь пройти там пешком, но ты не можешь по этим мостам ездить на машинах, не можешь ездить в грузовиках. Почему? Потому что если поедет 20-тонная фура, он обвалится. Он не рассчитан на такие нагрузки. То же самое мировоззрение человека. Если оно не имеет четкого, железобетонного такого основания, то когда придут серьезные испытания, то есть, ну да, я хожу в церковь, ну, мне нравится, там, прикольно, там, мы там вижу знакомых, друзей, там, мы потом
есть, есть очень простые, да, вещи. Например, там люди приходят в церковь просто потому, что к ним там хорошо относятся.
Да,
и когда,
да.
И когда человеку вдруг начинается конфликт, и он, значит, перестают к нему хорошо относиться, да, ну, что, например, он себя ведет неадекватно или еще что-то, да, вот, то как бы происходит тот самый, собственно, кризис, а все плохие, церковь плохая, и вообще вот...
Пошел искать дальше, или вообще уйду, или пойду искать другую. Да, вот. Да. Именно поэтому вот эти основания, которые вот должны быть правильно заложены и подтверждены с собой внутренним, вот, что это действительно нужно. Если ты понимаешь, что это правильно, это еще не гарантия, что ты так всегда будешь делать. Но, по крайней мере, ты должен знать, а для чего это делать, почему это важно, почему это необходимо. Вот. И здесь это такая прививка или вакцина от, как говорили наши комментаторы, вот, которые смотрят наш сегодняшний эфир, о том, что это помогает не свалиться в какую-то вот ересь или тоталитаризм.
Угу. Есть у нас пару комментариев. Хуршет написал: «Мне смешно другое. Это когда все авраамические религии утверждают одно и то же, но все же видят некое расхождение между определенными религиозными канонами».
Ну, на самом деле, смешного тут мало, потому что в разное время а порой до сих пор за это и жизни могут лишить, за приверженность к не той авраамической религии. Вот. Но это достаточно упрощенный взгляд. Я считаю, что на сложные вопросы простых ответов не бывает. И есть... отдельное направление апологетики, которое занимается изучением различных религий, различных конфессий, в чем их отличие, в чем там какие-то заблуждения. Если эта тема интересует вот не на уровне, да, как вот все на горе сойдутся, кто бы какой дорогой ни шел, такая сильно упрощенная схема, вот, она на самом деле такая весьма популярная, особенно в среде таких агностиков, я по большей части, потому что ну, люди, которые являются приверженцами какой-то конкретной религии, они обычно так, ну, так не мыслят, большей частью.
Угу. Эдуард написал: «Вообще сам мир сегодня не смотрит на мир критически, люди на веру принимают образ жизни сего века только к Библии критически». Да не только к Библии, Эдуард, критически. Тут, в общем, говорить о средней температуре по больнице очень сложно, потому что есть разные группы людей, по-разному. Вообще, на самом деле, принцип веры, то есть слепого доверия тому, во что ты веришь, он присущ не только христианам, и скорее даже и не столько христианам, судя особенно по последним дискуссиям. Да? Потому что, сейчас я боюсь даже трогать эту тему, есть целая секта антипрививочников, которые просто убедить ни в чем невозможно, и у них там своя выборка какая-то, какие-то свои, собственно, исследования, какие, насколько это исследование соответствует истине, тоже большой вопрос. Ну, в общем, не хотелось бы, у нас не так много времени осталось. Знаешь что, вот я хотел буквально в конце нашего эфира пару минут, да, как практически применять критическое мышление в жизни? Приведи простые примеры. Как вот критическое мышление может помочь христианину и не христианину вообще человеку?
Ну, вот смотри, есть критическое мышление, это же еще и про шаблоны. Мы очень часто мыслим шаблонами. И полностью от этого отказаться, наверное, невозможно. Ну, вот я, когда готовился к программе, ради интереса себе скинул несколько таких вариантов, да, хороших примеров. Например, критическое мышление, как я уже об этом говорил, но еще раз повторюсь, это информационная гигиена. Речь идет о том, когда ты получаешь какую-то информацию, не принимай ее на веру. Проверь, из каких источников она поступила, насколько этой информации можно доверять? Есть ли какие-то альтернативные мысли? Не спеши нажимать кнопку лайк или репост. Подумай, Почему так произошло? Почему? Что это за информация? Вот, например, мы, помнишь, да, вот в первых Фессалоникийцах, что написано в пятой главе, все испытывайте. Это вот принцип, которым и христиане, и не только христиане, это вообще полезный навык все проверять, все испытывать. Был такой интересный эксперимент. Вот. Недавно Сергей Ильинич Головин о нем писал, о том, что крысам и людям давали возможность, с разной регулярностью загорались красные и зеленые лампочки. И нужно было нажимать на красную или зеленую, чтобы предугадывать, какая лампочка зажжется следующей. И оказалось, что крысы на 30% чаще нажимали правильно. Исходя из этого, сделали вывод, что интеллект у крысы выше, чем у человека. Это британский, в кавычках возьмем, британский ученый. Если взять и более подробно рассмотреть эту ситуацию с этим исследованием, оказалось, что крысы потом просто так как зеленые зажигались чаще, крысы просто в какой-то момент красные перестали нажимать, нажимали только зеленые. И так как зеленых было больше, загоралось, то, соответственно, и конечный итог правильных нажатий у крыс был больше. Человек все равно пытался понять логику. Когда красное, когда зеленое. Когда красное, когда зеленое. То есть у него шел процесс мышления. У крысы нет. Она просто нажимала зеленый, не реагируя на красный. И вот такой подход в том, чтобы разобраться, а что же происходит, а почему происходит, надо всегда осмотреться. Если вам кто-то привел какую-то выдержку из Священного Писания, ну не поленитесь, почитайте, что там было хотя бы полглавы до и полглавы после. Какой там контекст вообще, что там происходило? Вот, хотя бы в этом смысле, я уже не беру там исторически, хотя бы в этом смысле. Другой пример, да, христиан очень часто обвиняют в том, что вот церковь всегда гнала науку, вот сжигала на кострах и прочее, прочее. На самом деле, то, что Земля имеет форму шара, первые данные об этом еще были у греков. Вот, которые в этом не сильно сомневались. И когда плыл Колумб, вот, якобы, по мнению некоторых людей, доказывает, что Земля круглая. Тогда уже все знали, что она круглая. Вот. Вопрос, там были сомнения относительно ее радиуса. Вот. Но в 19 веке там один литератор-популист американский, он как раз стал эту тему продвигать активно. Вот, спасибо Христофору Колумбу, который вот нам доказал, что, оказывается, Земля круглая. Вот. Я уже молчу про тех плоскоземельцев, которые вот сейчас будут буйным цветом расцветать, кстати говоря, очень часто в церквах, что меня особенно сильно удивляет.
Ну что ж, у нас время наше закончилось, а я хотел бы процитировать очень важное место из Священного Писания, которое, друзья мои, изучите в контексте, не верьте мне на слово. Второе послание Петра, 1 глава, с 3 стиха, как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью, которым даровано нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделывались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, воздержание терпения, в терпении благочестие, благочестие братолюбие, братолюбие любовь. Простая логическая цепочка, которая нам показывает, как мы можем в своей жизни применять это критическое мышление, прежде всего, в наших взаимоотношениях с Богом. Андрей Гурский сегодня был у меня в гостях. Большое спасибо, друзья, что вы были. Большое спасибо, Андрей, что пришел и пришел со своей аргументацией. Каждую пятницу мы говорим о том, как Библия нам помогает решать самые важные вопросы человеческой жизни. До свидания и да благословит вас Господь.
Пока.